Глава 12. Луиза вышла на пробежку. Она терпеть не могла бегать, но это все же было лучше, чем ходить в спортзал. Спортзал означал постоянство и обязательство, если не считать работы, и с тем и с другим у нее было паршиво. Спросите у Арчи. Так что, как ни крути, проще стиснуть зубы, натянуть спортивный костюм и пройтись по району спокойной трусцой, разогреваясь перед забегом на поля и... Если случится приступ доброй воли или вины, обратная сторона медали, вверх и вниз по склону холма. Чем хорош бег? Он дает время подумать. Этим же он, разумеется, и плох. Дуализм, эдинбургская хворь, Джекил и Хайд, свет и тьма, холмы и долины, новый город, старый город, католики и протестанты, в игре два тайма, вечная манихейская дихотомия. У Луизы был выходной, она могла бы сходить в бассейн, почитать книгу, постирать, но нет, она предпочла переться на чертов холм. Признание оправданного грешника. Антисизигия и шотландская душа. Она писала бакалаврский диплом по Хогу. А кто не писал? Накануне вечером Луиза выпила, как она считала, всего 3 бокала вина, но с утра они дали о себе знать. Во рту стоял привкус старых ботинок, а утка по-пекински, составившая компанию вину, вела себя в желудке, как ушлая стреленная птица. Редкая и затянувшаяся вечеринка с девчонками в Жасмине праздновали повышение Луизы, случившееся пару недель назад. Потом им вздумалось посмотреть что-нибудь на фестивале. Но они несколько упустили из виду, что билеты на все стоящее давно раскуплены. В итоге посидели в дешевом баре рядом с полицейским моргом, в самый раз, и сходили на шоу какого-то кошмарного потрепанного комика. 3 бокалов Луизе хватило, чтобы начать громко выражать свое недовольство из зала. Затем они с подругами шумно прошествовали обратно через старый город, распевая во всю глотку «С тобой я чувствую себя женщиной», девичник в худшем его проявлении. Луизе нравилось думать, что она поет как Кэрол Кинг, без лишнего надрыва, но, пожалуй, это было слегка самонадеянно. Хорошо, что их не замели в участок. Позорище. Зато теперь она расплачивалась сполна, ибо ни одному добропорядочному прихожанину суровой шотландской церкви не уйти от наказания. На середине подъема у нее началась одышка. Луизе было 38, ее беспокоило, что она теряет форму, болела как раз в том месте, где аппендикс, если бы он у нее еще был. Она представила пустоту там, где когда-то гнездился жирный червяк-отросток. Его вырезали в прошлом году. Выдернули, так выражался персонал больницы. И матери, и бабушке Луизы делали аппендэктомию, наверное, и Арчи это предстоит. Арчи что-то говорил насчет путешествия в свободный год между школой и колледжем, хотя для 14-летнего парня оба эти понятия, как путешествие, так и свободный год, были где-то в далеком, туманном и маловероятном будущем. Сможет ли она убедить его избавиться от ненужных органов, прежде чем он уедет из дома? Если он уедет. Он такой лентяй, навряд ли ему хватит задора. А не то полезет на какую-нибудь гору в Новой Зеландии, а тут перитонит. Лет 100 назад Луиза бы не выжила с таким диагнозом. Или вот зубы. Зубы наверняка прикончили немало народу. Абсцесс и заражение крови. Царапины, простуды, любой пустяк. Мать Луизы умерла от печеночной недостаточности. Плоть цвета древнего пергамента и органы в формалине. И по делам. Когда на прошлой неделе Луиза ходила взглянуть на нее в кооперативном похоронном бюро, то с трудом удержалась, чтобы не взять с собой иглу. Старый морской способ отличить живого от мертвеца и не проткнуть ее желтый нос, похожий на кусок тухлого сыра, просто чтобы убедиться, что она действительно умерла. Похороны были 3 дня назад в крематории Мортон-Холл. Служба прошла вяло, как и жизнь покойной. Хотя ее звали Эйлин, приглашенный священник все время говорил Айлин, но ни Луиза, ни жалкая горстка тех, кто считал себя друзьями ее матери, не взяли на себя труд его поправить. Луизе было приятно, что это чужое имя превратило ее мать в незнакомку, постороннюю женщину. Выполняя заключительную растяжку перед домом, она заметила какой-то предмет на пороге, на месте молочных бутылок, если бы в их районе развозили молоко. Невыразительная коричневая банка. Ее вдруг охватил необъяснимый страх. Бомба? Глупый розыгрыш? Внутри фекалии, черви или что-нибудь ядовитое? Совладав с паникой, она поняла, что это урна, внутри которой все, что осталось от матери. Она почему-то ожидала нечто более изящное и классическое, алебастровую амфору с флероном на крышке, а не пластиковую штуковину, больше похожую на коробку для чая. Она вспомнила, что двоюродный брат матери обещал забрать прах из крематория. Сама Луиза не стала бы так напрягаться. Теперь придется решать, что делать с останками. Нельзя просто выбросить их в мусорный бак. У нее было чувство, что это противозаконно. Она повернула ключ в замке, но дверь ждала хорошего толчка. Лето выдалось дождливое, все дерево в доме набухло, хотя дверь с самого начала была плохо подогнана. Дом не простоял еще и 3 лет, но с ним постоянно что-то было не в порядке. Все эти недоделки, которые так никто и не исправил, сколько бы она ни жаловалась. Трещины в штукатурке, криво прикрученные розетки, незаземленная раковина на кухне. Спасибо, Грэм Хеттер. Это был дом из серии «Кинлох». Самый маленький из возможных семейный дом, но все же настоящий, с 2 глазами и ртом, как те, что она рисовала в детстве. Дома, в которых жили идеальные семьи. Их она тоже рисовала. Маму, папу, 2 детей и собаку. В действительности у нее была только мать, причем никудышная. Бедная Луиза. Вспоминая детство, она обычно думала о себе в 3-м лице. Психиатр наверняка извлек бы из этого факта немало интересного, но ни одному психиатру никогда не добраться до ее головы. Современные дома – дерьмо. Но в новом районе Гленкерст было безопасно, насколько это вообще возможно. Большинство соседей в маленьком анклаве знали друг друга хотя бы в лицо. Поблизости ни одного паба. Действовала программа «Соседский патруль». Гуляли молодые мамы с колясками, мужчины мыли машины по выходным. Предельно нормальная жизнь. Она занесла урну в дом и поставила на сушку для посуды. Открутила крышку, высыпала немного содержимого на блюдце и пристально изучила, разгребая пепел ножом, словно судмедэксперт. Прах был зернистый, скорее шлак, чем зола. Луиза была почти готова найти в нем осколок зуба или кости. Токсичные отходы. Может, если налить в блюдце воды, мать воскреснет? Прах станет глиной. Ее хрупкие, как крылья мотылька, легкие наполнятся воздухом, и она джинном выскользнет из урны, усядется напротив Луизы за слишком маленький стол на слишком маленькой кухне и попросит прощения за все сделанные в свое время гнусности. А Луиза ответит: «Слишком поздно. Убирайся обратно в свою сраную урну». Старый, замученный артритом, кот неуклюже прыгнул на сушильную полку и с надеждой принюхался к содержимому блюдца. Здоровье мармелада ухудшалось, где-то внутри росла опухоль. Ветеринар сказал, что очень скоро придет время, когда Луизе придется принять решение. Когда-то мармелад был шустрым крошечным комочком шерсти, легким, как валан для бадминтона, а теперь превратился в мешок с костями. Он был старше Арчи. Вообще Луиза знала этого кота дольше, чем кого бы то ни было, кроме своей матери, но та не в счет. Она нашла его котенком в заброшенном доме. У нее никогда не было домашних животных, она терпеть не могла кошек по-прежнему, но мармелада она обожала. То же и с детьми. Она терпеть не могла ни младенцев, ни тех, что постарше, но обожала Арчи. Она никому не могла рассказать об этом, особенно Арчи. Люди решили бы, что она сумасшедшая, но ей казалось, что она любит мармелада так же сильно, как Арчи. Или даже больше. Они были ее ахиллесовыми пятами. Говорят, что любовь придает человеку сил, но Луиза была уверена, что она их отнимает. Любовь штопором ввинчивается тебе в сердце, и ее невозможно оттуда вырвать, не разодрав сердце на части. Она поцеловала мармелада в трясущуюся голову и ощутила, как к горлу подкатили рыдания. Луиза, да соберись же, черт тебя побери. Входная дверь с шумом распахнулась и снова захлопнулась. Проход Арчи по дому сопровождался грохотом брошенных, уроненных и сбитых предметов. Этот мальчик как шарик в пинбольном автомате. Он ворвался в кухню и чуть не упал, запутавшись в собственных ногах. Когда он родился, акушерка сказала: «От мальчиков бардак в доме, от девочек в голове». Арчи устраивал бардак везде. Вид у него был разгоряченный и взволнованный. Она помнила это чувство, когда нужно в разгар лета снова влезать в школьную форму. В Англии учебный год начинается в сентябре. Но шотландские школы считают, что заставлять детей учиться в самую жару – отличная идея. Как это по-пресвитериански? Однажды чудесным августовским утром Джон Нокс выглянул в окно и увидел ребенка, катавшего по улице обруч, или что там делали дети в XVI веке, и подумал: «Этот ребенок должен страдать в жарком, душном классе, одетый в нелепую форму». «Да, точно, Нокс», – подумала Луиза. «Эй, Нокс, оставь ребенка в покое». Что случилось с ее маленьким мальчиком? Неужели это чудовище его съело? Еще не так давно Арчи был красивым ребенком. Светлые шелковистые волосы, пухлые ручки, которые так хотелось поцеловать. Глядя на несуразное тело сына, будто собранное из разных чужих конечностей, не верилось, что он когда-нибудь станет привлекателен для женщин, что будет заниматься с ними сексом, щупать, нашаривать, биться в конвульсиях, что будет делать это с девственницами и с замужними, со студентками и с продавщицами. При виде его новоявленного уродства, еще более жалкого от того, что сам Арчи о нем не подозревал, у нее ныло сердце. «Че это?» – спросил Арчи, указывая взглядом на блюдце с прахом. «Ни привет, мам, ни как дела». «Моя мать, все, что от нее осталось». Он непонимающе хмыкнул. «Ее кремировали на прошлой неделе», – напомнила Луиза. «Публичное сожжение». Она не позволила Арчи пойти в крематорий, она держала его подальше от бабки, пока та была жива, и не собиралась менять правила с ее смертью. Луиза отпросилась с работы до обеда, сказав, что записана к врачу. И как такое вранье сходит с рук? Если бы кому-то пришло в голову просмотреть ее личное дело, он увидел бы, что в графе «мать» написано «умерла». Все ее знакомые считали, что это случилось давным-давно. «Она умерла для меня», — сказала бы Луиза, если бы ее уличили во лжи. Арчи поднял блюдце и пристально рассмотрел его содержимое. «Клево», — заявил он. «Можно я возьму себе?» «Он не виноват», — она ежедневно напоминала себе об этом, в том, что злобные биологические часы превратили его в работающую в две смены фабрику по производству гормонов. Ему нужно гонять футбол, резаться в бильярд в церковном молодежном клубе или маршировать с кадетами, что угодно, лишь бы дать выход скопившимся в организме химическим веществам, но нет. Он все свободное время валяется в своей вонючей берлоге, подключившись к айподу, игровой приставке, компьютеру, телевизору, словно какой-то гибрид, полуробот-получеловек, которому для жизни нужно электричество. Бионический мальчик. Зато хоть наркотики не употреблял. Пока. В этом она была совершенно уверена. Немного порнографии в виде журналов, едва ли Арчи мог от нее что-то скрыть. Она была беспощадна, собаку съела на подобных вещах, она была матерью. Несколько вполне безвредных порно-журналов для 14-летнего подростка – это нормально, разве нет? Реализм лучше драконовских мер. До интернет-порно дело еще вроде бы не дошло, если только он не обзавелся кредитной картой, хотя особого труда это не составляло. Тем более он разбирался в компьютерах, правда не так хорошо, как его друг Хэмиш Сандерс. Для 14-летнего подростка Хэмиш пугающе хорошо сёк в компьютерах. У мальчишек это врождённое. Хэмиш настраивал Луизе широкополосный интернет, она не сомневалась, что этот парень хакер. Прирождённый лжец и говнюк. Луиза сама была прирождённой лгуньей, но её ложь носила практический, а не злонамеренный характер. Во всяком случае, так она себе говорила. Когда Арчи впервые привел его в дом, Хэмиш выдал: «Здравствуйте, мисс Монро. Можно я буду называть вас Луизой?» И она так удивилась, что не ответила: «Нет, нельзя, маленький засранец». Хэмиш был новым приятелем сына. Его исключили из школы для богатеньких, и родители запихнули его в Гиллеспи. Луизе пока не удалось выяснить, за что его исключили. «За всякое разное», — сказал Арчи. «Арчи, а твоя мамаша фараон что надо?» — подслушала она однажды. «Такая крутая, супер!» Она понятия не имела, какой хакер из самого Арчи. Пусть себе воруют базу данных Пентагона или разоряют транснациональные корпорации, хотя, скорее всего, они просто взламывали почту какого-нибудь бедняги из Сингапура или Дюссельдорфа. Тот случай с кражей в магазине, похоже, был единичным. Все дети воруют. Луиза в детстве тоже воровала. Вулворт так и упрашивал посетителей набить карманы всякими мелочами, конфетами, карандашами, брелоками для ключей, губной помадой. У Луизы ничего бы этого не было, не воруя она потихоньку. Когда она подросла и устроилась в Вулворт подрабатывать по субботам, то всегда покрывала маленьких воришек. Но ее собственный сын — другое дело. «Делай, как я говорю, а не так, как делала я сама». Впрочем, не все так плохо. У Арчи были друзья, такие же лоботрясы готы, как и он сам, но друзья есть друзья. И он был жив. С детьми это самое главное. Об их смерти и помыслить нельзя. Нельзя думать о том, что может нечаянно осуществиться. Это как вуду, а с ним надо уметь обращаться. Как в школе. Неизменный вопрос с тех пор, как ему исполнилось 5. Что делали сегодня? На это никогда не давалось вразумительного ответа. Мы рисовали дерево, на обед был яичный крем, один мальчик упал и поранился. Никакой информации об учебе. Интересно, их там вообще чему-нибудь учат? Теперь даже такие пикантные новости из него приходилось выдавливать по капле. Арчи что-то пробурчал. «Что?» «Всякое разное», — он уставился в пол. Она не могла вспомнить, когда сын в последний раз смотрел ей в глаза. «В школе ты делал всякое разное?» «Ага». «А нельзя поподробнее?» Арчи сделал вид, что задумался, но не мог скрыть рассеянности. Неужто наглотался чего-нибудь? «Проходили, что для нас сделали фашисты», — наконец выдал он. «Думаю, ты немножко неправильно все понял». Ей так хотелось затеять с ним настоящий скандал, шумную ссору, но он был на это не способен. Если она начинала кричать, он просто затихал, терпеливо дожидался, пока она закончит, и спрашивал: «Я могу идти?» Зазвонил телефон. Она заранее знала, что это с работы. У нее был выходной, но сейчас не хватало людей, всех скосил грипп. Она весь день ждала этого звонка. Разговаривая по телефону, она наблюдала за Арчи. Тот играл в гляделки с котом. Нечестное соревнование, учитывая, что у Мармелада была катаракта, и он уже начал врезаться в стены и мебель не реже самого Арчи. Особой любви к животным Арчи не проявлял, но она никогда не видела, чтобы он кого-нибудь мучил. «Он не потенциальный психопат», — напомнила себе Луиза, «а обычный 14-летний мальчишка. Ее малыш». Она положила трубку. «Мне нужно идти, происшествие в Кремонде». «Знаю я, что это за происшествие», — сказал он. «Это значит, что кого-то убили». Луизе хотелось, чтобы эта идея вызывала в нем поменьше восторга. «Не исключено», — согласилась она.